Российское дворянское собрание. Российское дворянское собрание объединяет патриотов, людей неравнодушных, людей, которые истолковывают смысл, и людей, готовы служить своей родине. Во всяком случае, мы для себя это уяснили из бесед с руководителями этой общественной организации, которая сегодня присутствует у нас в гостях на канале «Школа здравого смысла». Ну, Михаил Юрьевич Лермонтов. Сложно сказать, что Михаил Юрьевич гость, поскольку он является одновременно председателем Совета школы. Но у нас сегодня также Александр Юрьевич Королев-Перелешин, первый вице-предводитель, правильно, Российского дворянского собрания, и доктор философии Владимир Ильич Большаков. Я обращаю вопрос сегодня к Александру Юрьевичу, насколько я понял, потому что Александр Юрьевич вроде готовил сегодня нам такое, ну, пояснение, что ли, того, какая же... Каковы же цели, скажем так, и задачи дворянского собрания на сегодняшний день, и почему мы говорим именно о дворянстве как о сословии служилом, скажем так, готовым служить Родине верой и правдой? Пожалуйста, Александр Юрьевич.
Ну, я напомню, что еще в прошлый раз я говорил, что российское дворянское собрание собирались люди, в первую очередь, крайне неравнодушно относящиеся и к истории, и к будущему своего Отечества. И, конечно, главное видеть и встретить среди членов собрания своих единомышленников, близких им по духу и взглядам. Чем же отличается российское дворянское собрание от, наверное, многих, или, так сказать, как угодно, других общественных организаций и объединений? Опять же, я говорил, что, наверное, одно из главных, вот с чем мы сходились, когда мы начинали беседовать, это то, что наши бабушки, повторю, что дедов большинство из нас не видели, деды либо не вернулись с войны, либо не вернулись из лагерей, либо не вернулись, в общем, понятно, так сказать, всяких печальных моментов. А для бабушек их память была тем более свята, и они стремились передать нам вот то, что нам в ином случае передавали бы, наверное, деды. И в первую очередь это чувство глубокой сопричастности к истории своего Отечества, чувство глубокой, ну, как бы, переживания и ответственности за ее будущее и за то, чтобы донести и до наших детей и внуков, но и до общества в целом вот те мысли и те идеи, связанные с патриотизмом, с державностью, с государственностью, так сказать, которые, собственно говоря, нам и передавали. И в 90-м году сложилась ситуация, когда действительно объединились первоначально люди, дальше пошло дорастать, люди, еще раз повторю, идентифицирующие себя с российским дворянством, с теми, кто веками служил, защищал, строил, укреплял государство российское, и которые чувствовали глубокую ответственность и за то, что происходило в тот момент, 90-й год, я напомню, и что, в общем-то, так сказать, к чему все это грозило перейти. Люди, первоначально встретившиеся в дворянском собрании, я вспоминаю эти годы, это буквально была такая эйфория. Люди не могли договориться между собой, люди не могли общаться, пересказывали друг другу истории собственных семей, потому что до этого зачастую просто не с кем было вот так откровенно поговорить. И тогда мы, собственно говоря, поставили перед собой три основные задачи, которые, в общем-то, и были решены. Может быть, это не совсем то, что ждете от меня. Вы рассказываем о этих трех задачах. Я вернусь, наверное, потом и к тому, о чем, ну, может быть, вам будет более важно услышать. Но тем не менее. Но первая задача была, вытекала из того, о чем я сказал. То есть дать возможность людям, исповедующим определенные идеи, определенные мысли, определенные переживания, найти своих единомышленников, найти близких им по духу, по мировоззрению людей. Вторая идея, вторая задача, которую мы ставили перед собой, это восстановить то, что называется институт российского дворянства. То есть ту систему дворянскую, которая существовала до революции. А именно, когда дворянин, когда у него рождались дети, вписывал их в дворянскую родословную книгу, те вписывали своих детей, и при этом, так сказать, когда он подавал документы на вписание, документы, соответственно, проверялись, при необходимости отправлялись на соответствующую ревизию в департамент геральдики правительствующего сената. Вот. И таким образом, так сказать, люди поколение за поколением вступали в дворянское собрание, подтверждали свое, так сказать, членство, вот, и продолжали свою деятельность. Хотя они участвовали в выборах уездных и губернских предводителей, они участвовали в той или иной деятельности, которую вели эти дворянские собрания, а на пороге там, 19-20 века уже гораздо более широкой деятельности, в том числе в земской деятельности, и первоначально я напомню, что это тоже начиналось, и как бы ответственность за это была именно на дворянских собраниях. Вот, вот такой института российского дворянства нам только удалось восстановить. Сейчас, сегодня вся эта система как бы действует. Люди приходят в дворянское собрание, их документы проверяются, люди вписываются в дворянские родословные книги. Это утверждается на уровне департамента герольдии или герольдии при канцелярии главы Российского императорского дома, и люди продолжают свою деятельность. Ну и третья задача, которую мы ставили, это создать серьезную общественную организацию, которая могла бы объединить усилия людей, приходящих в дворянское собрание, во имя интересов возрождения, укрепления, процветания Российского Отечества. Почему, казалось бы, зачем для этого надо было бы обязательно объединяться? Люди, приходившие в дворянское собрание, в подавляющем большинстве своем, люди были состоявшиеся и вне зависимости от возраста вполне четко понимавшие свою цель в этой жизни и к чему они стремились. Но тем не менее нам казалось, что вот объединив вот этот вот интеллектуальный и организационный потенциал, мы сможем лучше, как у нас такое было и есть любимое выражение в дворянском собрании, взятое из церковной жизни, свидетельствовать в современном обществе о величии российской истории, свидетельствовать в современном обществе о том потенциале, который, так сказать, наше Отечество обладало и обладает. И, наконец, свидетельствовать и доносить до общества необходимость опоры на те самые традиционные российские духовно-нравственные ценности, которые подавляющее большинство из нас считало тем самым, так сказать, фундаментом, тем самым основополагающим, так сказать, камнем, на котором только и может строиться будущее процветающее российское государство. Какой же потенциал был и есть в Российском дворянском собрании за эти годы? Надо сказать, что в подавляющем большинстве люди, объединенные в Российское дворянское собрание, люди весьма интересные в своей профессиональной деятельности. Несмотря на, ну, всякие, конечно, так сказать, были люди, приходившие, вот, конечно, были люди, в том числе представители замечательных фамилий, которым, ну, так сказать, по жизни не удалось как-то особенно пробиться. Ну, я вспоминаю замечательную книгу Ирину Владимировну Трубецкую, которая не только, собственно, детство и юность, но фактически чуть не до середины жизни провела в лагерях и не сумела получить в их образование. В лучшем случае она, так сказать, работала механисткой. Но какой это был замечательный, душевный и умный просто, просто человек, который заняло свое достойное место в дворянском собрании во главе департамента благотворительности и замечательно вела эту работу. А так надо сказать, что большинство представителей, приходивших к нам в дворянском собрании, несмотря на, казалось бы, сложные условия, тем не менее, так или иначе им удавалось пробиться и получить и высшее образование, и занять вполне достойные, так сказать, ну, места в этой жизни. Я могу привести такие ну, имена, не только могут, а наверняка далеко не все, но тем не менее, вот такие известные фамилии, известные, известных деятелей и науки, и искусства, которые вступили в Российское дворянское собрание и которым мы вполне можем гордиться. Ну, например, князь Георгий Сергеевич Голицын, академик, ученый-физик, ученый в области геофизики и астрономии, ну, так, и так далее. В этой же области работал Брунс, проживавший в Крыму, собственно говоря, возглавлявший Крымскую обсерваторию. И, собственно говоря, все потомство семейства Эйлеров, проживавшие там. Я с удовольствием вспоминаю нашего выдающегося ученого-историка Ярослава Николаевича Щапова, член-корреспондент Академии наук, историк Русской Церкви, труды которого в этой области, ну, без всякого сомнения, бесценны. Вот. Я могу, так сказать, назвать историка белого движения Сергея Владимировича Волкова. Я думаю, что это классик в этой области. Вот. Я могу назвать нынешнего генеральмейстера Российского дворянского собрания и главу Герольдии, главы Российского императорского дома Сергея Владимировича Дубина. Я думаю, что это один из крупнейших генеалогов, так сказать, современной России, возглавляющий не только Даха Герольдию, не только историк родословного общества в Москве, но и Российскую Геологическую Федерацию, вот, так и член множества международных геологических соответствующих организаций. Большая группа художников замечательных, связанных с Российским дворянским собранием, ну, начиная с нашего первого предводителя, Андрея Кирилловича Голицына, графика, иллюстратора, так сказать, многих произведений. Вот. Это небезызвестный художник Илларион Голицын. Это замечательная пара князь и княгиня Сергей Михайлович и Екатерина Петровна Голицына, являющаяся сегодня, так сказать, ну, украшением Ассоциации художников Российского дворянского собрания. Я могу также назвать и председателя Ассоциации художников Игоря Геннадьевича Бахкова, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, или, так сказать, фактически его заместители, член нашей академии, это нашей ассоциации народного художника Петра Стронского. В разных отраслях и другие известные люди, ну, например, замечательные геологи Михаил Владимирович Голицын и Михаил Николаевич Хрущев, целый ряд дипломатов, таких заметных фигур в Министерстве иностранных дел, так сказать, являлись и являются, так сказать, членами Российского дворянского собрания. Это можно говорить очень долго и, так сказать, ну, перечислять разных лиц. Я прошу прощения, может быть, я не только мог быть, я, так сказать, вспомнил у них самую так сказать, малую часть из них. Замечательный врач, акушер-гинеколог, князь Вадим Олегович Лопухин в течение многих лет был первым вице-предводителем Российского дворянского собрания, сейчас возглавляет приемную комиссию Российского дворянского собрания. По своей профессиональной жизни он возглавлял один из лучших родильных домов в Москве, такой специфический для, так сказать, рожениц, у которых были проблемы сердечные. Его дочь Маха, вот сейчас во время пандемии врач работала и работает в самой, что есть, красной зоне, спасая людей. Вот. Ну, в общем, можно говорить об очень многих, об очень многом. И то, чего ради, еще повторю, мы объединялись, это то, что мы считали возможным и нужным передать опыт, так сказать, ну, не только наш, но и многих поколений наших предков, и по управлению, по обустройству России. Например, мы, так сказать, активно, так сказать, передавали, и до сих пор продолжаем заниматься, например, для местного самоуправления опыт земского самоуправления в России. Я могу сказать, что это находит потребность, и нас активно поддержали мы дважды, только именно вот с своей стороны в 2019 году и в 2021 провели в Тамбове совместно с Тамбовским государственным университетом большие конференции, посвященные именно опыту земского движения, земского самоуправления. Вот. Мы можем и должны, очевидно, передавать вот это вот чувство необходимости и чувство важности служения своему Отечеству, вне зависимости, так сказать, ни от каких условий. Ну и наверное, можно говорить об очень многом. Дворянство веками служило и на гражданской, и на военной, в первую очередь, службе. И, так сказать, и эти люди и ныне у нас есть в дворянском собрании. И, так сказать, мы поэтому и стремились и, так сказать, передать этот опыт. Мы целый ряд изданий у нас по этому поводу и на эту тему было сделано. Мы издавали и такой дворянский альманах. Долгие годы у нас выпуск нашей газеты «Дворянский вестник», посвященный именно этим темам. До сих пор нам удается осуществлять издание газеты, по крайней мере, в Елабуге, в одном из наших уездов дворянских собраний. Ну, по ряду причин нам это удается проще, как ни странно, чем в Москве. Вот. Мы совместно с издательством «Центр Полиграф» издали великолепную серию книг, порядка 100 книг «России забытые и неизвестные», где мы постарались поделиться опытом и взгляда на историю России, и опытом, так сказать, имеющимся в родах, в поколениях, и по вкладу в управление державы, и по вкладу, так сказать, в защиту ее, в благоустройство. Ну вот, наверное, в первую очередь это то, что хотели от меня услышать по поводу современного дворянского собрания. Ну, я для них повторю, что с первых дней, как только мы, так сказать, создались, напомню, это был 90-91 год, вот, годы очень переломные для нашего Отечества, мы старались обязательно активно участвовать в общественно-гражданском, так сказать, строительстве, в общественно-гражданской жизни. Мы старались участвовать и отстаивать разные взгляды и положения, ну, например, так сказать, о необходимости предоставления российского гражданства, безусловно, российского гражданства всем представителям и выходцам из России, желающим получить это гражданство. Мы были, наверное, одни из первых, кто эту тему подняли и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Мы не участвовали и в круглых столах различных в Госдуме, и в некоторых таких, так сказать, полуобщественных слуханиях. Вот. Участвовали в Общественной палате России, так сказать, в проведении тех или иных слуханий, круглых столов. Мы были одни из инициаторов и учредителей проведения в Общественной палате ежегодно, но вот сейчас это прервалось в связи с пандемией, а так это было ежегодно, встреча таких патриотических, скажем так, в первую очередь, общественных организаций, которые делились своими успехами за прошедший год, планами на будущий год и договорились о совместном сотрудничестве в выполнении этих планов. Ну, можно говорить очень, очень о многом.
Если... Друзья мои, можно я хотел бы добавить, что Александр Юрьевич выдающийся организатор дворянства в России. И вот совсем недавно исполнилось 30 лет его служения на этом поприще. И действительно, Российскому дворянскому собранию исполнилось недавно 30 лет. И я надеюсь, что мы в ближайшее время проведем по этому поводу торжественные мероприятия. Но я бы хотел поблагодарить именно Александра Юрьевича, потому что это его стараниями дворянское собрание остается связующей нитью в этой исторической преемственности в Отечестве. И действительно, он еще и хранитель этих отношений. Поэтому, Александр Александрович, вам большое спасибо.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Я единственное, все-таки, поскольку вы заговорили обо мне, я тогда скажу, что, закончив Московский авиационный институт, а впоследствии еще и получив экономическое образование, я 20 с лишним лет имел, так сказать, возможность работать в оборонном комплексе страны. Так сказать, мне не довелось пройти действительную военную службу. Вот, так, Господь как-то, так сказать, не давал при всех моих попытках. Вот, но, тем не менее, в оборонном комплексе, так сказать, я трудился. Вот, и считаю, что... И этот опыт своей деятельности, в том числе опыт деятельности такой по налаживанию общественных связей, межрегиональных связей, удалось воплотить и так сказать, в Российском дворянском собрании, в том числе в создании такой действительно общероссийской организации, когда нам удалось сделать так, что фактически по всей исторической России и за ее пределами, ну, историческими пределами, и исторической России появились организации, входящие в Единое Российское Дворянское Собрание. И несмотря на сегодняшние сложные, так сказать, всякие моменты, до сих пор считающие себя частью единой исторической России и, так сказать, не смущающиеся, не боящиеся тех, так сказать, противостояние, которое, так сказать, существует, ну, в международном мире, по-прежнему остающиеся верными, так сказать, своему историческому российскому отечеству и переживающие за судьбу единого русского мира. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Александр Юрьевич. Ну, мы продолжим обсуждение этой невероятно интересной для нас, для всех участвующих темы.
Михаил Юрьевич, я прошу прощения, можно одну ремарку просто? И, может быть, у меня вчера была очень интересная беседа с одним, скажем так, молодым человеком, которому лет, ну, скажем так, под 40. И он меня спросил, а что же происходит в стране, что происходит вокруг нее? Человек, думающий, вроде бы не глупый, достаточно современный, житель Москвы. И мне показалось, что то, что он мне вчера вот высказывал, это какой-то, в какой-то мере является тем отражением, которое, ну, отражением того, скажем так, тех настроений, которые вот у значительного числа этой самой части, которая большую часть уже своей жизни прожила при новом капиталистическом России режиме, скажем так, вот он мне высказывал. Какие там тезисы, просто основные скажу. Первый основной тезис заключается в том, что мы все делаем неправильно, поскольку мы тем самым выбиваем себе, я имею в виду Россию, из общего, скажем так, ну, цивилизационного, что ли, скажем так, сообщества. На мое возражение относительно того, что что-то шумит у нас, что невозможно принять какие-то, скажем так, идеи западного либерального мира, как из меню выбрать, вот это подходит, а это не подходит, нужно принимать все, он мне спокойно ответил. Мне легче смотреть на марши, значит, там этих полуголых педерастов по улице Москвы, но при этом, чтобы все оставалось так оставалось, потому что больше беспокоит там курс доллара там, и всего прочего. Когда он коснулся вопроса в Украину, там позиция была абсолютно ясная, он туда на Украину съездил, он все понял, правда ему открылась, поэтому, ну, грубо говоря, поджигали в Одессе чуть ли не сами себя, значит, провокации устраивают, конечно же, это мы, на Донбассе, конечно же, опять это мы, и вообще, чему туда лезем, и какая нам разница до этого русского языка, неужели вас это на самом деле волнует, какой язык они там изучают, они же всем говорят на русском языке и все прочее. Вот я почему этот вопрос поднимаю? Сегодня был небольшой репортаж члена нашего клуба Щербакова Андрея Владимировича, то есть о том, что главный на сегодняшний момент, у нас же не внешний враг главный, друзья мои, у нас самый главный враг сегодня – это внутренний враг. Хотим мы этого или не хотим. И в том числе это те огромные провалы, которые у нас стали наблюдаться в области воспитания, скажем так, и образования, и подготовки тех самых людей, скажем так, того самого, может быть, слоя, который бы готов был бы там защищать интересы Родины, те ценности, на которых она всегда стояла. В этой связи у меня вопрос к руководителям Российского дворянского собрания. Вот в тех, скажем так, планах, которые есть у Российского дворянского собрания, что мы можем предусмотреть, ну, в плане, скажем так, усиления, я не повышу этих слов, и агитационной, и пропагандистской, и воспитательной работы, и просветительской, скажем так, работы, которая бы проявляла лучшие бы черты, скажем так, дворянства, направленные на защиту Родины и на защиту тех ценностей, которые мы в конечном итоге исповедуем. Это на сегодняшний день, по-моему, тема наиглавнейшая. Я извиняюсь, что немножко вот ворвался так, но мне кажется, что она крайне-крайне актуальна, поскольку на сегодняшний день, мне кажется, что важнее эта тема, другой темы нет. Прошу прощения. Да, Михаил Юрьевич, извините.
Давайте я в двух словах постараюсь направить ответ. Вот сегодня ко мне звонили корреспонденты ведущих интернет-изданий по поводу того, что как это так, президент утверждает основу государственной культурной политики, которая фактически определяет те самые ценности, которые государство должно сохранять. И вот тут и возникает этот ответ на вопрос, то есть что может дворянское собрание? Дворянское собрание как раз и есть тот самый исторический субъект, который несет на себе эту ответственность за сохранение тех духовно-нравственных ценностей, на которых стоит наша цивилизация. Мы должны определить целеполагание любого действия. Вот для дворянского собрания целеполагание – это жизнеспособность русской цивилизации. И жизнеспособность русской цивилизации сегодня дворянское собрание – вполне отстаивает просто своим наличием, своей исторической правдой, которую несет. Потому что действительно остается все меньше и меньше свидетелей того величия, каким обладала Российская империя, каким русская цивилизация сегодня является, несмотря на все вот эти вот нестроения в отдельных частях империи, в первую очередь на Украине. И я считаю, что отстаивание этой системы взглядов, в которых русская цивилизация является самобытной, со своей системой ценностей и смыслов, это и есть наша главная задача. И, конечно, там много вариаций, в том числе и ответа на этот вопрос, когда он меня спросил, а что же там главного-то вот в этих основах? Ну, что неужели, как говорится, и без них мы не могли бы прожить? А теперь типа того мы не можем прожить, нежели как соблюдая эти основы государственной культурной политики. В чем я их и уверил, что да, мы как продолжали, как делали, так и будем продолжать делать, как Общественный совет при Министерстве культуры контролировать соответствие этих действий в культурном пространстве этим самым документом государственной важности. Это вначале кажется как некое, как говорится, ограничение, но тем не менее где-то эти ценности должны находиться. И вот место их присутствия, это, я надеюсь, это и было, и будет в Российском дворянском собрании. О чем, в общем-то, нам очень всегда ярко и убедительно говорит Виссарион Игоревич. Я бы его попросил по этому поводу сказать, потому что его деятельность связана с созданием исторических сообществ, то есть как раз этих самых сообществ, которые хранят память там о войне 12-го года или о Первой мировой войне. Это и есть та самая историческая преемственность, которую эти общества приносят в наш современный мир и приносят достойно. Достойно в том смысле, что вот этот молодой человек, когда спрашивает, а вам-то чего? А вот нам того, что мы потомки наших великих предков, и мы хранители величия русской цивилизации. Виссарион Игоревич, про величие русской цивилизации, пожалуйста, только включи звук, пожалуйста.
Да, нормально.
А я думал, меня выключили как раз. Добрый день, господа. Я очень рад всех приветствовать и видеть. И прошу прощения, что не был на самом начале нашей беседы, поэтому невольно, может быть, в чем-то повторюсь. Но вот подхватывая эту мысль, которую сказал Михаил Юрьевич, я, как всегда, хотел бы ее конкретизировать и приблизить к, так сказать, ну, практическим нашим шагам и действиям. Дело в том, что действительно мы прекрасно видим эту опасность, мы прекрасно видим, как любые граждане нашего Отечества, вот эту действительно реализацию вот этого враждебного замысла в отношении нашей молодежи, совсем молодых людей, даже уже, вот, к сожалению, достаточно зрелых и опытных, которые уже уже многого даже достигли, но оказались более оторваны от, может быть, некой преемственности. В данном случае, что хотелось бы сказать, что нужно, как мне кажется, делать и дворянскому собранию в том числе? Безусловно, активизировать вот эту работу по передаче той красоты, той исторической яркости, нестандартности вот русской цивилизации, имперской России прежде всего, потому что нас, конечно, беспокоит незыблемость вот этой линии не только между, так сказать, Россией современной и Советским Союзом, но самое главное, все-таки с тысячелетней историей, что важнее. И для нас вот это очень важный момент. Он, мне кажется, носит впрямую, волнение, если так упрощать, можно сказать, воспитательный, просветительский характер. Потому что, к сожалению, эта эпоха, увы, в советский период, практически на протяжении всего, ну, особенно враждебно в первой половине, но, в общем, не менее непримиримо. Это историческая часть тысячелетняя, да, так на минуточку, она была оболгана, она была извращена и замолчена. Что там говорить про всегдашние, так сказать, вот эти попытки сравнивать экономическое развитие, культурное, разговоры, так сказать, на этот счет велись всегда. И, к сожалению, вот этот тренд, если так можно выразиться, он остался. Все равно, как только копнешь, ты понимаешь, что в основе вот этих заявлений людей чаще всего средненький советский учебник истории. Даже не для высшей школы. Ну, потому что в высшей школе историки знали историю лучше. А, ну, которые учились в исторических, там, и прочих там, гуманитарных отделениях. А в массе своей мы все вышли из школы, и для кого-то гуманитарная информация так и осталась. Вот на том уровне. 90-е годы, так сказать, с какой-то выплеснутой огромной информацией, конечно, что-то дали. Но, во-первых, не вся информация была объективной и качественной. Она иногда тоже носила сугубо пропагандистский характер. Поэтому, опять-таки, да, конечно, сейчас в обществе лучше понимают все достоинства, хотя и недостатки того периода. Одним из сильнейших периодов, элементов того времени, периода, это была система воспитания. Это была система просвещения и воспитания. Сколько бы там ни говорили, а вот там неграмотность. Неграмотность в Российской империи и, так сказать, была, условно говоря, близкой по уровню к другим странам Европы и Соединенных Штатов. В чем-то мы отставали, но совершенно было очевидно, что такими же темпами, как развивалась экономика, также шла, можно сказать, своего рода культурное, ну, не революция, переформатирование. Просто от года в год там есть цифры, количество призывников грамотных там вырастало очень, ну, чуть не ну, в раз, там, два. Вот. Поэтому, конечно, этот процесс шел. Но главное было другое. Вот все-таки воспитательный процесс, вот об этом немножко сказал Александр Юрьевич, как я вот застал. Понимаете, это передавалось из поколения в поколение. Это была отстроенная система высших и средних учебных заведений, где прежде всего, сколько бы мы там ни иронизировали, зачем там древнегреческий, зачем там латынь была. Тем не менее, вопросу воспитания все равно уделялось первостепенное внимание. Вот я уже, может быть, приводил, постараюсь не повторяться, но есть такие исторические моменты, как вот и Первая мировая война, как ни странно, война 1812, русско-турецкая, Крымская война, наши, так сказать, миролюбивые инициативы, опять-таки возвращаясь к 12-му году, любимому мной, это именно Александр I, это Россия впервые сформулировали принципы коллективной безопасности, ну, в Европе в данный момент, где были сосредоточены все великие державы на тот момент. Именно Россия, вопреки общеевропейскому саботажу, можно так сказать, в тот момент добилась реализации все-таки этих элементов коллективной безопасности, ответственности прежде всего великих держав за мир и процветание всех остальных. Да, конечно, это был еще такой патерналистский принцип, но на самом деле, если положить руку на сердце, мы понимаем, что никуда он не делся. Мы понимаем, что ответственность за будущее мира несут прежде всего несколько великих держав, которые в состоянии как развязать войну или обуздать войну, как, так сказать, спровоцировать общие конфликты, так их и там, мелкие, так и их потушить. Поэтому, в общем-то, вот эти, думайтесь, это делала опять-таки Россия. Я это к чему говорю, что на самом деле, что можно отвечать вот таким, ну, относительно молодым людям с такой уже, увы, поврежденной, ну, так сказать, психологией, может быть, даже, в отношении своей собственной страны. Это показывать красоту, достоинство этого периода, одного ли, второго ли, так сказать, древнего, более близкого к нам. Поэтому, например, наши исторические общества, и не только наши, к счастью, мы стараемся контактировать и с другими организациями такого рода, прежде всего раскрывают всю полноту, понимаете, всю красоту вот этих, скажем, исторических периодов. объективно, потому что когда я говорю красоту, я сразу оговариваюсь, конечно, была и не красота, не говоря о том, что любая война явление отрицательное и негативное. Поэтому, конечно, в полноте надо раскрывать. Опять-таки не придумать какую-то сказку, так сказать, лубочную, как все было хорошо. Но когда ты глубоко, так сказать, погружаешься, входишь в эту историю, ты понимаешь, действительно, какие были, уже вот тут боюсь повториться, какие были люди. А эти люди воспитывались вот в этих гимназиях, реальных училищах, пажеских корпусах, в кадетских, военных училищах повсеместно, по всей стране. Вот это хочется просто, вот для меня это очень важный такой момент, вот объяснить, что, а что, собственно, вот, дорогой мой молодой человек, изменилось по-твоему между нынешним нашим бытованием и нынешней Россией, современной, и, скажем, Россией конца XIX века. Конечно, очень много разного. Но почему тогда для 90% молодежи было естественным, уж во всяком случае, любить свою страну безоговорочно? Ну, там уже началась эта вся либеральная, так сказать, активная, бурление началось, поэтому, конечно, отношение, например, к государю и к власти уже было несколько, так сказать, поврежденным и не таким, может быть, благостным, как хотелось. Но уж любовь к отечеству, как раз иногда даже как бы вопреки власти, а вот я все-таки... Это было бесспорно, это был базис, который объединял самые разные даже и сословия. И это не было только дворянство, но... Прежде всего дворянство. Так вот, что изменилось? Вот вопрос. Вот что изменилось? Власть нехорошая. Ну, а тогда многие люди тоже считали, что она не такая. Отечество слишком великое, да, так сказать, какие-то интересы международные мощные, так и тогда было. И сейчас даже мы в более ущербном состоянии по сравнению с тем. Что? Да ничего. Вот оно-то было другое. А вот что-то значит, дорогой ты мой, в тебе либо... В разум зашло не так, либо в сердце вот эта льдинка попала, как Каю в «Снежной королеве». И вот эта «Снежная королева», которая пускает нам вот эти льдинки в сердце, на мой взгляд, это вот и есть такая, ну, образная персонификация вот того процесса, который есть. Вот нужно научиться. И нам надо стараться это делать прежде всего с молодыми людьми в диалоге, вот эти льдинки растопить. Потому что на самом деле еще объективного в этом нет. Кроме иногда, ну извините, такого уже шкурного интереса, такого прагматично жесткого, что боюсь, что, ну, во-первых, с этим уже ничего не сделаешь. Но я думаю, что все-таки большая часть людей и среднего возраста, и молодого не готовы себя ставить на роль уж совсем таких прагматиков. Ну, что там на $500 зарплата больше, поэтому я туда сваливаю и вообще и забыть, и все. Ну, во-первых, все-таки меняется наша информация о том мире, о той цивилизации. Поэтому я думаю, это процесс объективно. С ним можно что-то делать, с ним можно бороться. Но если вернуться к нашему, ну, собственно, дворянскому собранию, да, это привлечение, проведение максимального количества молодежных акций, детских мероприятий, с участием всех наших друзей из других организаций, и исторических, и купеческой, и казачья, и, так сказать, православный, естественно, опыт православных организаций, которые работают с молодежью. Надо просто уметь рассказывать и говорить. Это сложно, это, к сожалению, не все мы этим обладаем даром. Я могу вспомнить близкое нам с Михаилом Юрьевичем опыт работы в усадьбах, и на протяжении, ну, по-моему, 5 уже лет мой фонд «Возрождение русской усадьбы» организовывал волонтерские лагеря фактически в 3 усадьбах, в 3 разных губерниях. Ну, в основном мы в Тверской и в Ярославской плотнее всего работали по 2 года в каждой, там, по 3 в одной из них. Вот это было радостное чувство. Когда мы начинали, мне казалось, что мы вообще не найдем молодых людей, которые готовы поехать за бесплатно, в общем-то, в палаточно, там, ну, летний, конечно, период, но все-таки в палаточном варианте жить, да еще, по-моему, поначалу или в какой-то период они уже и за свой счет даже приезжали, ну, мы их там кормили, поили и развлекали, но, в общем-то, даже, в общем-то, в себе в чем-то в ущерб. Для того, чтобы просто прикоснуться и с немножко, да еще и поработать во благо вот этого культурного наследия. И вот в этих разговорах, когда они оказывались в усадьбе, тут же вот это всплыло, ой, а дворяне, тут крепостники, салтычиха, вот идет этот весь набор советских штампов, вот, и потихоньку сидят, поговорят с наследником вот тех самых, в кавычках, салтычих, с Сергеем Александровичем Леонтьевым, нашим, например, замечательным членом ассоциации, которого предки 500 лет жили в этой усадьбе почти. Вот пообщаются, увидят эти альбомы, поговорят о том, как воспитывалась бабушка, дедушка того же Сергея Александровича, или как он сам уже что-то от отца получал. Меняется на глазах, меняется отношение. Мы на вторые, третьи смены, у нас была просто беда, потому что очередь была. Ребята требовали, что хотят еще продолжить следующие две недели, а у нас уже там были записаны. Ну, конечно, пример маленькие там группы, но я уверен, что вот так можно. То есть нужно на практике показывать. Ну, конечно, наверное, усадьбы, музеи, определенные мемориальные музеи, где детально рассказывают о жизни, Виссарион о образе жизни. Вот это нам нужно.
У нас режим временной.
Все, ну хорошо, сказали.
Завершай приглашением этих ребят в волонтерские отряды в усадьбу.
Да, это, ну, Михаил Юрьевич это уже, собственно, и сделал. Ну как, это я могу лишь
подтвердить. Есть задача дворянству привлекать к высоким...
Да, хорошее, да, нравственным
нормам, да.
Я думаю, что мы как раз этим займемся, так сказать, в более летний уже, конечно, подготовительный период к лету. Надо будет попробовать это сделать в усадьбах наших.
Ну, приглашать можно сейчас уже, Виссарион.
Ну, я пока адрес не могу сказать, так что подождем.
Хорошо. Владимир Ильич, пожалуйста, вам слово.
Да, я еще раз приветствую всех моих коллег. Хочу сказать, что тема, конечно, сегодня наиважнейшая, но я бы хотел в ней только выделить один аспект. Дело в том, что я последние лет 30 занимаюсь только одной темой – это вопросом о власти. И вот здесь тоже он меня, естественно, волновал. Но сначала небольшую ремарку. Вот для меня… Как-то по жизни очень большую роль сыграл в моем становлении Никита Ильич Толстой. Мы были очень дружны, и когда-то было создано общество потомков Толстого, и туда пригласили не только потомков, но и пригласили, ну, имеется в виду графов Толстых, а не той ветки побочной. Вот. И вот, конечно... Такое общение, это вот настоящий дворянин, это человек с большой буквы. Александр Юрьевич о нем не сказал, он был академик-секретарь академии. Я не упрек. Академик-секретарь, директор института, вообще ведущий наш славист, столько экспедиций совершил, ну, то есть совершенно. Ну, и мы с ним ездили и по Болгарии, и по Македонии, а Македония вообще боготворит Толстых, потому что первый российско-македонский словарь был создан как раз дедом Никиты Ильича еще в Российской империи, для них это семья просто... как небожитель. Вот, конечно, вот такое общение я вспоминаю, к сожалению, его уже давно нет с нами, но все время вспоминаю наши встречи и вот те как бы, примеры, образцы поведения, которые он мне давал в своей просто жизни. А что касается нашей основной темы, то моя беда, я надеюсь, она общая беда, вот о том, что Россия пережила какую-то чуму в начале 20 века, чуму демократии, чуму либерализма, чуму, значит, увлечения парламентаризмом там, и так далее. И, к сожалению, эта болезнь, она не изжита ни у нас до конца, ни в эмиграции тем более. Потому что все белое движение, вся эмиграция, как вы знаете, она не монархическая была по своему идеологическому убеждения, она переболела всей этой. Ну, это можно улыбаться, можно плакать, во всяком случае, это факт. Когда мы были в эмиграции, встречались с русской эмиграцией, мы о культуре в основном, как только говорили о монархических идеях, сразу они начинали немножко озираться. Это беда вообще не только России, это беда всей Европы и всего мира. Хотя Тихомиров Лев Александрович еще в начале века брал книгу, где утверждал, что все это давно, давно уже настолько прогнившая идея, что она никого не может убить. Так вот, мы занимались вопросами государственности, вопросами восстановления традиционной государственности. И вот на этом пути у нас были довольно тесные общения с сербским, с потомком сербской, ну, прежде всего с Томислав, там Александр Георгиевич, но Томислав был ближе нам, хотя он там не прямой потомок, ну, то есть после Александра идет. Но он хорошо знал русский язык, бывал у нас на днях славянской письменности. Мы бывали у них в Белграде, когда там был восстановлен институт монархической традиции сербской. Он принимал нас там. То есть это, в общем, были такие нормальные рабочие отношения. И также были хорошие деловые отношения с потомком болгарского престола, с царем Симеоном. Достойно замечания, что встречались мы с ним в Женеве. Представляете, из Женевы, то есть из Испании приехал в Женеву, соответственно, царь Симеон, а мы из России приехали. Ну, там Клыков участвовал, небольшая группа людей. Он потом, как известно, стал играть политическую роль в Болгарии, даже был премьер-министром какое-то время. Но как-то это все-таки вот такой эпизод, хотя мы пытались наладить контакты с другими монархическими домами Европы. Но я считаю, что вот те эпизоды, которые мы в свое время реализовали в рамках славянского движения, их надо нам и дворянскому собранию, это мой наказ вам, Михаил Юрьевич, продолжить и усилить. Нам надо смело устанавливать твердые контакты с монархическими домами Европы, с дворами там, где этот двор существует. И, в общем, заявлять о себе, что мы тоже продолжаем эти традиции, вместе стараться переживать, то есть выходить из этого состояния демократической, парламентской там, и всякой такой чумы, которая охватила большую часть вот, евразийского, американского континента. И, конечно, это страшная чума, с ней надо бороться всеми силами, ну, прежде всего, духовными, конечно, силами. И я надеюсь, что вам, Михаил Юрьевич, удастся эту работу в дворянском сословии поставить на нужную высоту и добиться успеха. Я желаю всем включиться в это. Потому что это действительно, если мы не исцелимся от этой болезни, увлечения парламентаризмом, партийностью, всякими измами, это будет беда.
Спасибо. Принимаю ваш наказ. Друзья мои, кто-то хочет еще комментарий в телеграфном режиме? Мы время уже завершили. Александр Гарунович, ну, твое завершающее слово, пожалуйста.
У меня просто обращение к слушателям Школы Здравого Смысла. Я понимаю, что... Ну, я опять-таки по комментариям смотрю воспоминания, скажем так, о дворянском сословии, о каких-то прежних исторических этапах развития там российского общества. И российское государство кому-то может там понравиться или не понравиться. Еще раз я хочу всем напомнить, что в принципе цель главной школы, которая заявлена, это историческая вечность России как уникальной цивилизации. А когда мы говорим об исторической вечности России, вот все остальное, скажем так, оно переходит на, грубо говоря, на второй план. И когда мы рассматриваем соборную школу, скажем так, единство народа, или говорим о соборном единстве народа, мы же не говорим о том, что, допустим, сегодня только дворяне или рабочие, или, скажем так, там буржуазия современная должна вести нас к светлому будущему и работать над преображением государства. Те задачи, которые стоят перед дворянским собранием, они, как бы это сказать, они выступают в общем синергетическом таком каком-то порыве, что ли, да, способном объединить значительную часть нашего общества на созидательное ратничество. Вот о чем я бы хотел сказать. Поэтому я вас очень прошу, дорогие слушатели, отбросьте, пожалуйста, в сторону все предубеждения. Послушайте все-таки, о чем мы говорим, что мы делаем, к чему мы стремимся, какие задачи перед собой ставим. И тогда многие вопросы у вас вообще-то тогда будут в этом плане будут сняты. У меня все, Михаил Юрьевич, спасибо.
Да, спасибо и вам, друзья мои.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч. Всем спасибо. До свидания.